Воротынцев больше уже не бил. Воротынцев радовался, как наши стоят. Эти выстоят. Верно, чувствовалось, так и будут стоять и ждать тут хоть шефа своего императора Вильгельма. Воротынцев в дымности пьяной любил Выборгский полк. И день 14 августа этот бой под Уздау тоже любил. И Савицкого, вот кого особенно, и пробирался по окопу дальше к нему. Командир роты на ухо кричал и показывал: там, под железной дорогой, арка, под аркой генерал или с той стороны. И место правильное там ему и быть. Чем тише тут, тем слышнее отсюда пулеметы, и сколько у него своих поставит, верно, и к Савицкому идти нечего. А в Найденбург тоже сейчас не перелететь, и бригады штемпели уж где-нибудь маячат, и нечего идти направо, и в Выборгском полку тоже нечего делать, зачем он здесь? Слева же гремело. Черноту фугасов покрывал желтый слой шрапнели. Там еще 5 полков, один за другим занимали линию. Там по-разному мог накрениться бой, и надо было туда. Терпение и крепость Выборгского не должны были гинуть впустую, но в этих же часах должны были отозваться на всем корпусе. Идти по окопу было тесно. Трупы обшагивать, с ранеными стыкаться. Да уже солдаты расползались наверх, на простор. И Воротынцев, не бросая винтовки, взяв ее на ремень, выскочил из окопа назад и пошел поверху вдоль. Кажется, и посвистывало близ, но легко так шло, с нестесненно. Да и слышалось плохо, уши уже не принимали. Да и виделось, как будто не все, что виделось. Лежали сорванные и скровавленные бинты, жгуты. Насыпано было шрапнельными пулями. Валялась казенная часть от разбитой винтовки. Пустые гильзы сверкали от солнца. Жестянки. Медная пряжка брошенного пояса. Этот полз. Этот с обмотанной головой держался за лопом, макушка открытая. Этот, сидя на земле, сапог стянул, и кровь из него выливал, как из кувшина. Тот безжизненными глазами смотрел из окопа, а эти уже и смеялись. Ничто как бы не виделось, не принимали глаза, не принимала душа. Как от хмеля появилась приятная неосторожность в движениях, излишняя сила их. То взбрыкивалась рука, то нога с излишней силой наступала или подворачивалась. Состояние, когда наколешься, обрежешься и не почувствуешь, а в пьяно-тяжелой голове сохраняла странная легкость мысли. Уйдя в правый батальон, Воротынцев совсем забыл про своего соседа Благодарева. Теперь, возвращаясь, он вспомнил его как самого главного, нужного человека. Жив ли? Неужели не жив? Второй батальон так же удачно отбился, как и первый. Утягивали, уводили раненых ходом сообщения и поверху. В окопе разбирались, отрывали засыпанного, как дюжиной могильных заступов. Узнал Воротынцев свое место, желтый львиный хвост сперва увидел из груда земли, а правей — вот и Благодарев, славная, сообразительная рожа, хмуристо разбирался, стул поломанный выбрасывал, пустые цинковые ящички патронные. Попросил Воротынцев капитана отпустить с ним одного солдата. И кивнул весело: Благодарев, а пойдем со мной. Ну что ж... Нисколько не удивился Благодарев, будто между ними и условлена была прогулка. Перекатил языком под оттопыренной щекой, оглянулся мельком на квадратную полусажень ямы, где в час минувший едва не скончилась его жизнь. Перекинул тугую скатку через голову, сильным толчком выбросил ноги из окопа и вскочил в рост. Куда идти-то? Он держался, будто на войне, и взрос, еще и с Воротынцевым бок о бок. Винтовочку-то вашу дайте, да и шинелку вам полегче. Шинель на шинель насадил, 2 винтовки вместе ремнями за одно плечо, а котелок по ходу пропускал под пояс. Пошли. Половина восьмого. Ставки еще не проснулись, не пили утреннего чая. А здесь с рассвета перемолотили уже по 1000 человек, да весь день бой еще впереди. Опять такой же летний, душный, застойный обещал нагреться день. Пошли за дами наших позиций позад чугунки, чтобы быстрее и легче идти. То, что было в окопе переглушено, тут видно было, что пыхают и наши пушки. Суетится прислуга до пота, верхние рубахи скинув, снаряды подносят, шнур дергают, да немцы не переймут. Летели немецкие шрапнели и суда. Раза два так близко, что прилегали Арсений с полковником Ничком, однако после той канонады как в шуточку. Но все так же главный немецкий огонь приходился по передовой, по тем полкам, чьими тылами они шли сейчас. Стоит Енисейский, потирал руки Воротынцев. Еще часок, и все может перемениться. Фотография этого самого Енисейского полка обошла Россию совсем недавно. В Петергофе он маршем проходил перед Пуанкаре, и на правом фланге его ладонь к козырьку, голову на почетного гостя с отменной, отчаянной выправкой шагал великий князь Николай Николаевич. Месяца не прошло, и тех самых богатырей месило уже тут. Иркутский стоит. Радовался полковник. Сегодняшний бой, Арсений, мы можем выиграть, если с головой. Выиграть? Это псенька рад, скорее бы войне конец. А чего делать надо, ваше высокоблагородие? Пока ничего, пошли вот быстрее на левый фланг. Если только отстаиваться, конечно, не выиграем. Да, Сенька и так не хуже журавля ногами мерил. Однако ж полковник ходовит, ну, без ноши, правда. Зато во все боки бегал узнавать, какая часть, сколько снарядов, какой имеет приказ. Да взялись и позади их, по Выборгскому снова взялись толочь и крепко. Кое-где горит, дымит, и фугасы, и фугасы взлетывают. Арсений рад был, что ушли. Окоп, яма могильная, и сам ж ты залез туда, трясешься, как баран, тесака в шею ждешь, а поплю идти, свои руки, свои ноги умирать вольней. А еще поживем в охотку. Пошел Арсений за этим расторопным полковником. В денщики б не урядился, а вот так обоюдкам хорошо обходить. Полковник не просто день проводил, чтоб живым остаться, он что-то настигал. Воротынцев искал резервы, подошедшие части. Но первые версты никого не находил, и с артиллерией было убого. Удивил только автомобильно-санитарный отряд великой княгини Виктории Федоровны. Вероятно, один такой на всю российскую армию. На их глазах принимали в автомобиле тяжелых раненых с перевязочных пунктов и сразу увозили в Сольдау. У новой, излученной железной дороги, где она поворачивала круто в тыл на Сольдау, обнаружили корпусной мортирный дивизион. Без тех двух гаубиц, отданных Савицкому. Тут на обратных склонах у них было много соштабелевано снарядов, они все еще подвозили, а стреляли мало. Подчинялся их дивизион лишь начальнику артиллерии корпуса Массальскому. Его и близко не было, и не было ясной задачи, кого и в чем поддержать. Командир дивизиона подполковник Смысловский готовился к обороне, если дела станут худо. Воротынцев быстро столковался с ним. От их расположения на северо-запад приготовить поворот орудий на 45 градусов влево и выбросить к западу боковые наблюдательные пункты. Слева могут быть дела, и вот-вот условились, где и как связь. Воротынцев искал стрелковую бригаду. Смысловский предполагал, что, может, она и на подходе. Там, дальше, за железной дорогой. А вот направо, глубже, в леске, собирается гвардейский литовский полк, свежий и стоит без дела, боевого порядка не занимает, второй линии обороны не копает. Сенькин полковник так и замыкался, к литовцам идти. Туда лежало жневье в черных зольных плешинах по всему полю. Была рожь в копнах сожжена, ни одной копенки не пропущено. Уже решил полковник, ты, Арсений, посиди тут, я скоро вернусь. Потом на часы скинулся. Нет, айда на левый фланг, там стрелки. Перемахнули живо через полотно. Озрился полковник и показал, вот так пошли, и торопом наддавая. А почему гаубицы, ваше высокоблагородие? Всякий раз не выговаривай, ваше высокоблагородие, времени много уходит. А как же? Да никого нет и никак. Видел стволы короткие, а широкие, 48 линий. Это как линий? Вздохнул полковник. В общем, они навесной огонь дают, по укрытиям хороши. Вздохнул и Сенька. Жалко, я не в антиллерии. А хочешь, живы будем, я тебя устрою. Сенька кивнул, а веру не придал. Конечно, надо ж человеку что-нибудь сказать. Этка раньше, пока Сенька действительную тянул. А война, тьфу, может, к Покрову и разойдемся. Перед ними теперь сплошь раскидалось картофельное поле. Богатая картошка. Да у немцев и буераки не пропадают. И на склонах все взращено, и от скота загорожено. А за полем два дома, один ка стоят себе за особицу. Туда хлеща ботвою оглянища они и зашагали. Хорошо так жить. Тут же при тебе вся землица в круговую сомкнута. Гнал полковник скородышкой. Будь у Сеньки, ноги б короче загонял бы. Гнал и в трубке свои все вперед высматривал. Не доходя до деревни, стоял сарай высокий кирпичный. Там различил полковник много пехоты, вот это и есть стрелки. Это кто ж стрелки, ваш высок... Доведывался Сенька и на ходу. Это тоже пехота, но отборная. Пулеметов больше, выучка строже. Парни здоровые, вроде тебя. Оттого у них на полк не 4 батальона, а только 2. Ничего, справляются. Эх, пожалел Сенька, воротиться б нашим рассказать, сколь тут силы напихано. Им бы намного легче стало. Они заворачивали так, как завернул здесь и фронт. Вперед от них было имение Рудковец. За ним лесок, а за леском, как понимал Воротынцев, петровские и нейшлотские полки. Вчера они туда продвинулись. Немецкий же обстрел был здесь гораздо тише. Верно, верно, понимал он замысел. Немцы не смеют охватывать фланга. Тут же еще и кавалерия наша. Немцы хотят протолкнуться через Уздау, и все можно спасти, все изменить именно здесь. Но кому собрать силы? Эти полторы кавалерийских дивизии переминаются, кто их поведет? А сарай оказался скотий. Ну, для скота и такая постройка. А стрелки, правда, рослые, здоровые, свежие, сидели и пусхом доедали, у кого что было, заскребло и у Сеньки. Ведь есть в мешке 2 сухаря, надо б съесть, пока не убили и не ранили, и отчего б так брюхо раздявилось, не пахал, не косил, а нутро истачивает. Спорили стрелки. Почему продухи в стене оставлены многими крестиками? Класть ли был так гажей и для красы, и для защиты скота от нечистой силы? И хвалили крыши крутые, что снега сбрасывать не надо, сам свалится. Полкового командира Воротынцев не застал. Он поехал искать, спрашивать приказания у кого-нибудь, кого найдет, хоть у командира корпуса. А здесь были оба батальонных командира и полковой адъютант. Сели вчетвером. Их стрелковая бригада прибыла в Сольдау без командира бригады, без штаба бригады и без приданной артиллерии. Просто 4 отдельных полка, и каждый двигался и искал себе задачу по своему разумению. Но приказ есть. Общий приказ от корпуса двигаться на северо-запад и ничего точнее, ни рубежей какие занять, ни разграничительных полос, ни соседства справа и слева. Хорошо, господа, горячо взял их Воротынцев. Штаб корпуса в 10 верстах, и вы видите, никого из них нет. В уставе есть такая форма командования, совещание старших наличных начальников. Давайте такую создадим, хотя бы по вашим 4 полкам. Обстановку я вам сейчас точную. Выберем место сбора, вот пока имение Рудковиц. Ах, один полк уже там, замечательно. Ваши батальоны тоже могут идти туда и дальше в лес. Как нам собрать все ваши 4 полка? Пусть каждый пришлет по старшему офицеру в Рудковиц. И полки туда же подтягиваются, а младших офицеров для связи можете мне дать 2 или 3. Одного с запиской в литовский полк, может быть, убедим их перейти левей, одного к полковнику Крымову. Если его найти, он сдвинет нам сейчас эти кавалерийские дивизии, может, уже и двинул, а одного где? Где этот тяжелый дивизион? Тяжелый дивизион стоял в 2 верстах сзади. По странностям подчинения он не слушался и инспектора артиллерии корпуса, он был как себе хотел. На этом расстоянии они ничего не сделают. Им надо подтянуться сюда. Я к ним сам. Нет, я в Рудковиц. А проводов у них тут не тянется, вы не видели? Не может быть, чтобы у них в Рудковиц не было наблюдательного. На позиции я им тоже записку. Светлый жар убеждения передался старшим стрелковым офицерам. Они не закосневшие были. Они томились своим немощным бездействием, когда все гремело и решалось вокруг, и писались на планшетке развезенным спешным почерком, но сжатым смыслом записки, и, придерживая на ходу ненужные глупые шашки, побежали молоденькие офицеры связи, оба батальона, гремя амуниции, поднялись, построились и ушли на Рудковиц. И Сенька с полковником у всего сарая остались вдвоем. Сидел полковник у стенки, еще что-то думал и ждал.